Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», и мы сегодня с вами вновь отправимся в путешествие в мир искусства. Я ведущая Мария Романова, и, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день всем, добрый день!
Сегодня в названии нашей передачи вопрос: кто такой Мелхиседек? Это очень интересная, таинственная фигура Библии. И сегодня мы об этом будем размышлять, и, конечно, не просто на словах, а рассматривая произведения искусства разных веков, будем смотреть, как художники интерпретировали этот сюжет. А если вы помните, собственно, сам Мелхиседек появляется в Ветхом Завете только единожды. Он встречает Авраама и дает ему хлеб и вино. И там он назван царем Салима и священником Бога Всевышнего. Вот что это за фигура, мы попробуем сегодня поразмышлять, потому что я думаю, что тайны Священного Писания, они все равно остаются тайнами. Они нам даны для того, чтобы размышлять и как-то какие-то получать выводы для себя. Да? Но, конечно, мы не разгадаем полностью эту тайну, но призываем вас тоже участвовать в этом размышлении, друзья. И вот эта тема «Кто такой Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего?» — это и вопрос тоже к вам сегодня. И, как всегда, мы ждем ваших размышлений, ваших ответов, ваших каких-то ассоциаций, которые у вас будут возникать по мере того, как мы будем показывать различные картины. Вот. Так что сегодня вот приглашаем всех вас вместе с нами размышлять над этой тайной. Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, спасибо. Я очень рада, что мы выбрали такую тему, потому что действительно, когда мы рассуждаем о каких-то библейских героях, там, о Давиде очень много написано, Ной, может быть, всего там по несколько глав, но зато, так сказать, какие ассоциации вокруг там ковчега Ноя. Вот. Но я уже не говорю там о пророках, там, Соломоне, там, и других персонажах. Ну вот действительно, вдруг есть один герой Библии, который появляется всего один раз. Ну, правда, потом он упоминается еще и в Новом Завете. Мы тоже об этом поговорим, в связи с чем он появляется. Вот. И даже то, что в Новом Завете о нем сказано гораздо больше, чем в Ветхом Завете, это тоже очень интересный момент, что вот, значит, он был замечен христианами, да, и на этом построено целое, ну, можно сказать, богословие. Вот. Ну, давайте перейдем к искусству, потому что искусство – это богословие в красках, так всегда говорили в древности, и посмотрим, как в разные эпохи воспринимали этого таинственного персонажа.
Ирина, а я только думаю, может быть, мы начнем вот с этого отрывка из книги «Бытия», потому что вдруг кто-то не помнит этот момент, когда он появляется.
Да, это хорошо бы прочитать, конечно.
Ну, у меня, например, нет текста под рукой, но можно просто пересказать его.
Ну, сейчас, минутку. Да, он... Это «Бытие», 14 глава, 18 стихе в основном, ну, 14 глава, где сказано, что, тоже я могу пересказать, что когда праотец Авраам возвращался из военного похода против царя Еламского, у которого такое длинное имя, Кедор-Ла-Омер, вот, древние, и били такие длинные, помните, там, Тиграл Паласар и так далее, потому что они в эти имена вкладывали, ну, большие значения. И о значении, кстати, имени Мелхиседек мы тоже поговорим. Uh-huh. Это тоже не просто так имя. Вот. И вот когда этот великий, ужасный, значит, Кедор-Ла-Омер, войдя в союз с тремя другими царями, разграбил войска царя Содомского и царя Гоморского, мы помним, да, эти Содом и Гоморру, вот, а тут, значит, вот тоже они пали, вот. Но при этом он увел в плен племянника Авраама Лота, жившего в Содоме. Это потом уже из Содома он будет выведен. Авраам, узнав о пленении сродника своего, вооружил своих рабов и, значит, погнался за этим Кедорлаомером и поразил его. Вот, и преследовал его до самого Дана и освободил всех пленных, в том числе и своего племянника Лота. Почему я так об этом говорю? Потому что в Библии преподносится это, ну, как самый большой военный подвиг Авраама. Это тоже потом отразится, между прочим, и в иконографии.
А вот еще интересно, что это освобождение пленных.
Да, освобождение пленных.
Это тоже прообраз какой-то. Ну, потом просто я заметила, вернемся к этому.
Угу. Да, да, вот я тоже об этом говорю. Мы увидим это все и в живописи, в искусстве. Вот. Потому что сегодня, пожалуй, Авраама воспринимают, ну, скорее, как праотца, как такого начальника рода, из которого потом произошел священный народ, да, Божий избранный народ. Вот. И вот когда вот эта великая победа совершилась, собственно говоря, восстановление справедливости, грубо говоря, да? Вот. И тогда Авраам возвращался домой, то его путь шел через Салим, это будущий Иерусалим. Собственно, Салим – это значит мир, шалом, шалом. Вот, город мира, да? Иерусалим – это город мира. Вот. И там его навстречу вышел некий человек, который оказался царем этого Салима, и, как он сам сказал, что он священник Бога Всевышнего. Тоже интересный момент. Вот смотрите, Авраама мы считаем первым верующим в единого Бога. Да? Бог призвал Авраама, Авраам поверил ему, и, как говорит апостол, это вменилось ему в праведность. И, собственно, за то, что он, живя в языческом народе, стал веровать в единого Бога, он, собственно, и начал вот этот народ богоизбранный и тех людей, которые верят в единого Бога. Кстати, интересно, даже в исламе Авраам называется первым мусульманином, потому что муслим – это верный, да? Верный Богу. Вот единственный человек на земле, и вдруг его встречает тоже человек, который верит в единого Бога.
Да еще
тоже
и священник этого единого Бога.
Да. Вот это тоже такая таинственная вещь. То есть Авраам оказывается не один на этой земле. Вот это тоже такое библейское послание. Помните, как пророку Илье тоже, когда он сказал, что вот он один, и всех убили там и так далее, его гонят, это Изавель. И, в общем, жить ему уже не за что. И через ангела своего Господь говорит: да что ты не один. Еще 7 тысяч Господь соблюл, которые не преклонили колени.
А вот здесь, смотрю, у Авраама получается, что его упование, оно получает подтверждение. Это уже огромная поддержка для него.
Вот это, мне кажется, вообще Библия на это настроена, на то, чтобы всегда сказать: не бойся, ты не один. Даже если вокруг тебя все не верят, ты верь. И вот он встречает такого человека. Мне кажется, это, ну, меня, например, в свое время это очень поразило.
Ну, конечно, он просто уповал, как бы он шел в темноте, можно сказать, да?
Не зная куда, конечно.
И вдруг он встречает близкого ему человека, да еще который священник этого Бога Всевышнего. Это потрясающе совершенно.
Да, вот поэтому эта фигура очень-очень символичная, очень таинственная, потому что там не объясняется, откуда он взялся. Потом в Новом Завете будет сказано, что у него не было ни рода, ни племени.
Вот. Давайте так, прежде чем мы сейчас перейдем уже к изобразительной стороне, я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о том, кто такой Мелхиседек, царь Салима, царь мира, священник Бога Всевышнего, о котором мы узнаем из Ветхого Завета. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу и наше вещание в целом, и напомнить вам, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа. Пройдя по ней, можно сделать пожертвование, чтобы нас поддержать, и можно подписаться на ежемесячное пожертвование, посильное для вас, о чем мы вас просим и к чему мы вас приглашаем, чтобы вы продолжали нас поддерживать. Ищите ссылочку на сайт Теос Медиа в описании эфира в соцсетях. И я хочу также поблагодарить всех, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто делает репосты. Для нас это тоже очень важно, чтобы больше людей увидели нашу передачу. Пожалуйста, продолжайте это делать. И сегодня тоже ждем диалога с вами, ждем ваших каких-то ассоциаций, которые у вас рождаются по мере развития темы передачи. Ну и, конечно, вашу точку зрения, ответ на вопрос, кто такой Мелхиседек, царь Салима. Ирина, пожалуйста.
Да, вот эта таинственная фигура, я хочу обратиться к его имени. Я уже сказала, что в древности имена много значили. Если кого-то называли каким-то именем, ну, как бы давали ему программу жизни, что называется. Вот, поэтому Мелхиседек – это составное слово. Мелки значит царь, цедек – справедливость. Ну, там, скажем, Энзел Дауд переводил цедек как правда. Вот, а значит, Амрузий Медиаланский в толковании на Библию пишет, что это не просто справедливость, а установление вот этого как справедливого мира, вот, царь праведности, можно сказать, или царь мира. Иногда вот в современной библеистике переводят именно так, царь мира, то есть вот мира, который есть не война, да, и в то же время это вот, ну, то, когда устанавливается вот мир. Ну, как вот добился мира Авраам тем, что он изгнал захватчиков, да, и освободил пленных. Вот. Ну, идемте дальше, потому что что сделал Мелхиседек Аврааму? Да? Он благословил его от имени Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и дал ему хлеб и вино. То, что потом будет, собственно говоря, Евхаристии. Вот. А Авраам дал ему десятую часть всего того, что он, ну, как всегда, воины приходили с добычей, и он дал ему десятую часть. То, что потом и станет вот такой десятиной, которую священникам уже таким, ну, назначенным Богом будет выплачиваться. Да? То есть практически это такое как бы пророчество, пророческое действие, пророчество на будущее. Хотя...
Можно сказать предсказание, да, того, что, ну,
конечно,
произойдет?
Конечно, ага. Да, конечно. Вот. И поэтому, скажем, в Псалме еще раз в Ветхом Завете, где упоминается Мелхиседек, есть такая строчка: «Клялся Господь и не раскается». «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Ну, это обращается к Мессии, а потом вот, собственно, это и будет в послании к евреям основой священства самого Христа. Вот. То есть это священство, не которое будет вот потом при Моисее, да, когда вот целое колено, и вот люди наследуют это священство, а вот то, которое помазание получает Господь. Потому что Христос, значит, есть помазанник. Мессия – это тот, это и царь, и священник, тот освободитель. Да? То есть в этой фигуре, на самом деле, фигура является таким пророчеством обо всем том, что потом случится и с Израилем, и с церковью, и со всем. Поэтому многие толковали, что это само явление Христа до воплощения. Вот интересный какой момент даже.
Ну, конечно, мы не сможем это точно знать, явление, не явление Христа. Вот мне кажется, что это все-таки, ну, как такое вот, вот именно предсказание того, что что-то будет. То есть, мне кажется, на этот вопрос вообще, кто такой Мелхиседек, нет точного ответа.
Прямого, по крайней мере.
Был ли это ангел, был ли это действительно, как пишут, потомок Авраама какой-то просто, да, там, родственник, да, Авраама, вот, было ли это, как там где-то в апокрифах говорится, явление Христа в Ветхом Завете, ну, тоже что-то невероятное. А на самом-то деле неважно, да, важно вот это только сама мысль, да, что еще людям Ветхого Завета было дано это обещание, что вот будет это хлеб и вино, да, будет эта жертва Христа. Мне кажется, вот смысл в этом. Может быть, даже, ну, как бы от нас тоже не требуется разгадать, ну, может быть, я ошибаюсь, но это моя точка зрения, что именно. А вот именно понять, что как бы все устроено Словом Божьим, все устроено Богом испокон веков, и все было им задумано заранее, да, что все в его руках. Вот мне кажется, вот это главное, что мы должны понять.
Конечно. Ну, давайте посмотрим, как это отражалось в искусстве. Вот разные грани этого удивительного образа. Ну, вот в самых, скажем, ну, в катакомбах я как-то не встречала вот совсем, да, а вот когда в такой раннем искусстве, а вот когда уже начинаются строиться храмы, то эта фигура сразу появляется в украшении храма, потому что, опять же, храм – это Евхаристия, это литургия, богослужение и так далее. И вот мозаики Санта Мария Маджоре – это самое начало V века, вот, и здесь мы видим вот такую сцену, ну, на коне это Авраам, ему протягивает хлеб Мелхиседек. Ну, они, конечно, одеты как римляне, конечно, не как иудеи, но все равно это было понятно римским христианам, о чем идет речь. Интересно, что сверху всю эту сцену благословляет Христос. Тоже интересно, да, вот как бы с небес он благословляет, потому что он и есть тот самый, который по чину Мелхиседека и царь, и священник одновременно. Вот, вот такая интересная интерпретация. Вот. И сосуд стоит, ну, сосуд, наверное, для вина. Вот. И такой вот Авраам, который возвращается с похода, сзади него воины, а он, значит, вот приветствует таким римским приветствием. Да? Римляне всегда поднимали руку для приветствия. Вот он приветствует вот этого таинственного царя Салима. Идемте дальше. Вот еще одна мозаика, то 5 век, это 6 век, из Равенны, где мы видим жертвоприношение Мелхиседека. Раз он священник, значит, он приносит жертву. Да? Все богослужения древние связаны были с жертвой. Но смотрите, здесь сравниваются два жертвоприношения. Авель, который приносит Агнца, да, и Мелхиседек, который держит в руках хлеб. Вот. И стоит на престоле сосуд с вином и два хлеба. Вот. Вот это тоже очень интересный момент. Помните, когда мы говорили об Авеле и Каине, мы говорили, что один принес животных, да, там, скорее всего, овечку, а другой земледельческие, так сказать, вещи. Вот хлеб – это же тоже из земледелия. То есть, значит, там им повторяли несколько раз, что там дело не в том было, что Богу понравилась овечка и не понравился там, грубо говоря, хлеб. Да? А вот здесь вот соединяется хлеб, вино и агнец. Потому что это все о Христе. Да? О том, что не что приносится, а как приносится. И вот этот вот круглый хлеб держит Мелхиседек. И вот это вот как бы символическое идеальное жертвоприношение. Вот. Вот так вот для ранних христиан они видели в этом Мелхиседеке именно образ священника и образ, прообраз Христа и вот эта вот идея Евхаристии.
Ну, смотри, как интересно, то есть в самых ранних веках, на самых ранних, как бы, ну, этапах, скажем так, христианства это заметили этот образ, да?
И как-то... Да, да, угу. Именно. Ну, апостол Павел, ну, вернее, послание к евреям, которое непонятно, писал ли Павел или кто-то другой, очень большие куски про Христа, как того, о котором сказано, что он священник по чину Мелхиседека. Вот еще одна тоже 6 века из Равенны, из другой церкви, там на пленаре. Ну, мы бы это, Асана Полинарин Кляса, мы ее тоже как-то показывали в одной из наших программ. Здесь вообще три жертвоприношения. Авраама самого, Авеля и за престолом, именно как Христос, да, как бы олицетворяя прообраз Христа, стоит Мелхиседек. Ну, вот ты правильно сказала, что именно в раннем христианстве вот это было увидено, да, вот это вот евхаристические символы и прообраз именно вот Евхаристии. Жертву Христа и нашего уже вкушения так называемой бескровной жертвы.
А вот интересно еще, знаешь, как Авраам так быстро распознал его, да? Вот он сразу захотел ему отдать десятину, да, и как, ну, мы, конечно, не знаем как, но почему он так быстро как-то понял, кто перед ним?
Там, во-первых, там диалог происходит. Сначала сам Мелхиседек его благословляет.
Угу.
Вот, то есть он, ну, как бы, он увидел его как победителя, да, как восстановителя справедливости, вот, и воздал ему, как бы, славу и честь, да,
угу.
Вот. Ну, и потом на Востоке, если тебя встречает царь, ну, естественно, ты ему воздаешь, это же он царь вышел, да, и он вышел с миром, да, он только что прогнал одного царя, который пришел с завоеванием, да, а этот вышел к нему с миром. Вот это тоже очень было важно, ведь древность – это очень такая символическая культура, там очень много от жеста зависит, да. Вот мы сейчас не замечаем, мы даем, например, руку человеку, да, здороваемся. А ведь это был жест мира, ты показываешь, что
оружия нету, да?
Да, нет оружия. Поэтому ты протягиваешь открытую ладонь, и он тебе протягивает открытую ладонь, он тоже пришел к тебе без оружия, и вы пожимаете друг другу руки вот в знак того, что вы поняли, что оба с мирными намерениями. Вот. И здесь тоже он вышел к нему с хлебом и вином. Ну, хлеб и вино – это обычная, на самом деле, в Средиземноморской, обычная еда в Средиземноморье, да, он практически сказал, ну вот, придите, отдохните, подкрепитесь, да. Вот. Но сейчас это мы уже понимаем, что это символический жест. И тут, ну, как бы, ну, как ответный дар, да, дал ему десятую часть, это много, да, десятая часть всех добытых сокровищ. То есть они как бы увидели, поняли, узнали друг друга. Вот это тоже интересно. Вот, кстати, это говорит, вот это тоже мозаика, но уже более поздняя, из Сан-Марко, из храма Венеции, где вот, вот эти сосуды здесь, да, вот, то есть видно, что, ну, как бы вот, в руках у Мелхиседека хлеб и вино, да, а вот здесь вот все остальное, там сосуды, а в сосудах золото лежит. То есть вот, вот обмен, обмен. Вот. Авраам дает ему золото или какие-то богатства, а тот ему дает хлеб и вино. Вот. Это удивительно тоже. Вот подчеркивание вот этих вот как бы даров, которыми они обмениваются, да, благословение и золото.
Вообще за этим образом ощущается, я бы прямо скажу, какое-то присутствие, присутствие Божие, я не знаю, или сказать присутствие тайны, да, вот то, что он такой неизвестно откуда пришел и куда уж уйдет, да, неизвестно кто он по своей природе, как бы, ну, как бы для Авраама, да.
Да, да.
Какая-то вот потрясающая глубина тайна Божия.
Да, именно. Ну, идемте дальше. Вот интересно, в Средневековье очень четко подчеркивалось, я вначале сказала, что для нас Авраам – это скорее такой, ну, праотец, вот там он часто рисуется там, с бородой, вот, подчеркивается его, ну, особенно когда он получает от трех путников ангелов благословение, что он уже старец, что он… ну, как глава рода, и что он не может родить и так далее. А в Средневековье его рисовали таким бодрым рыцарем, потому что он возвращается с победой. Ну, в Средневековье вообще рыцарская культура, да, в Западной Европе. Вот. И вот этот царь и священник всегда рисуют одновременно и корону, и как типа тиары, или какой-то вот такой, да, священнический головной убор. Вот. И вот смотрите, да, на этой средневековой миниатюре, это псалтирь кардинала Мациевского, 13 век. Вот смотрите, да, такой прям рыцарь-рыцарь, который он прям с крестового похода вернулся, да, и он ему дает что? Хостию, не просто хлеб, да, а то, чем причащаются до сих пор, да, в западной традиции. И чашу, да, вот. То есть он его причащает практически. Вот тоже интересно. Они уже как бы под свою реальность его, так сказать, это, ну, им было это больше понятно, да, они переводили, ну, как бы актуализировали этот ветхозаветный сюжет, актуализировали. Вот. Или вот здесь тоже, это вот такая миниатюра немецкая, по-моему, 14 века, вот, где тоже, ну, хлеб, правда, такой объемный он держит Мелхиседек, но все равно он протягивает чашу, и, значит, вот такие рыцари стоят сзади, за Авраама. Вот. И вот смотрите, тоже очень интересно, Шартр, знаменитый собор во Франции, который, порталы которого украшены вот такими удивительными фигурами, тут, ну, все, Ветхий Завет, Новый, апостолы, пророки и так далее. И вот смотрите, в одном ряду стоят, значит, Мелхиседек, дальше Авраам, который с Исааком, дальше два вот, пророка, может быть, даже Иоанн Креститель, потому что он с Агнцем, и сотник Лонгин. Вот, единственное, я не очень хорошо понимаю, кто в середине пророк, но вот это, да, Иоанн Креститель и сотник Лонгин, который с копьем, да, то есть все это как бы нас ведет в храм и рассказывает нам о жертве Христа. Помните, сотник, который копьем прободил сердце Христа на распятии, да, mm-hmm. при распятии. Из него истекла кровь и вода, тогда они уверились, что он уже умер. То есть вот она...
Цепочка вся как бы.
Цепочка, да-да-да. Mm-hmm. От Ветхого Завета к Новому, да. Вот от Ветхого Завета к Новому. Это удивительно. Вот так вот они размышляли. Вот искусство действительно такое богословие в красках или размышление о Библии в красках, формах, в данном случае формах. Вот. А вот здесь вообще это тоже еще один собор, по-моему, где-то в Германии, где ну просто реально вот рыцарь причащается. Казалось бы, какое отношение это имеет к Ветхому Завету. А тем не менее, это все равно вот Авраам, который благословляется царем Салима Мелхиседек.
Ты хочешь сказать, что рыцарь – это как бы Авраам?
Да, они рисовали в Средневековье Авраама как рыцаря. Я говорю, что нам это непривычно. Мы больше как его старца такого, да, воспринимаем. Вот. А они его рисовали как рыцаря, потому что он... Ну, может быть, это эпизод молодости, он еще как бы не стал там таким старцем, когда уже там чудо в том, что он где-то рождение уже не был готов, а все равно родил, да? Mm-hmm. Как бы больше на этот эпизод всегда опираются, когда говорят об Аврааме. Но вышел-то он, может быть, молодым человеком, mm-hmm. вот, хотя уже главой большого рода, потому что за ним пошло много людей, и вот племянник у него был Лот и так далее. Ну, вот такое тоже было в Средневековье. Видите, как неожиданно такие вещи в истории поворачивались. Mm-hmm. Вот так вот они читали Библию, понимаете? Если бы мы так читали Библию, актуализируя, не просто события, которые произошло когда-то там тысячи лет назад.
То и с нами бы случались чудеса, наверное.
Конечно, конечно. Вот. Ну, вот такое тоже. Дирк Боутс, это немецкий художник Северного Возрождения. Ну вот, здесь уже, ну, тоже он, конечно, как воин, но все равно как-то, ну да, как воин, он еще продолжается, это готическая культура, да. А интересно, как изображен в таком экзотическом виде Мелхиседек, да, на нем какая-то такая шапочка непонятная, какая-то одежда у него такая экзотическая и так далее. То есть тоже по-своему. Дирк Боутс изобразил эту сцену встречи.
Угу. Я хочу поприветствовать Андрея. Он пишет про образ Иисуса Христа. Три восклицательных знака, отвечая на наш вопрос. Мы согласны с Андреем. Хочу тоже Ольгу поприветствовать. Она пишет, как мне нравится ваша передача. Каждую неделю как будто я музей посетила и прекрасные лекции искусствоведа. Спасибо большое. Ирина, спасибо тебе огромное.
Спасибо нашим... зрителям и слушателям, потому что действительно, ну, дело в том, что искусство – это такая вещь, которая не просто нам иллюстрирует что-то, она нас побуждает думать и увидеть какие-то вещи, которые мы, может быть, в самом тексте даже не видели. Вот смотрите, здесь очень интересно такой жест у Авраама. Он как бы хватается за голову, то ли он хочет шапку снять, то ли он удивляется тому, что он видит, да, скорее вот этот момент, да, он протягивает одну руку.
Он в изумлении, мне кажется.
Да, вот изумление.
Изумление. Скорее, да.
Жест изумления.
Вот, кстати, друзья, может быть, кто-то еще поделится своими чувствами вот от этого эпизода, да, который вот сейчас у нас на всех, как говорится, экранах, на картинах художников разных веков. Вот у меня он вызывает, вот я уже 10 раз, наверное, сказала, вот это чувство какой-то глубочайшей тайны, которой нам дано прикоснуться, дано почувствовать присутствие этой тайны вообще, ну, как бы в нашей истории, да, в нашем пути жизненном, во всем. А у вас какие вызывают ассоциации эта история про Мелхиседека? Делитесь, пожалуйста. Я тебя перебила, Ирина, ты что-то хотела сказать?
Нет, я просто как раз согласна с этим, потому что на самом деле кто-то из богословов назвал Библию книгой о многих судьбоносных встречах. Потому что вот действительно мы же видим, да, что вот какие-то встречи, они меняют жизнь человека. Да? Мы по себе знаем. Может быть, мы это понимаем, может быть, задним числом, не совсем в момент встречи. Но вот здесь явно, так сказать, такое то, что получает Авраам благословение от священника Бога Вышнего, да, говорится о том, что он – это непростая фигура, да, но в конце концов людей, которые там справедливые войны вели, наверное, в древности было немало, хотя вели и несправедливые войны завоевательные. Но Авраам, ну, явно, так сказать, освободил людей, да, и своего племянника, и других. Но не в этом его заслуга, да, мы не как воины его чтим, поэтому мы удивляемся, что в Средневековье так как-то заострили этот момент, да, а то, что он был родоначальником избранным народа, в котором родится Мессия, Христос, да, и он был верным Богу, и он получает благословение вот и от самого Бога, естественно, но и от его священника. Вот это тоже очень важно. Мы же знаем, когда вот, ну, верующий человек, церковленный, знает, когда что-то такое серьезное, мы хотим получить, ну, вот, благословение. Да, благословите, у меня там вот очень важный момент там, в жизни и так далее. Ну, вот. Мы хотим получить благословение от священника. И вот Авраам получает это благословение.
Андрей нам пишет: «Царь правды, царь мира, слава Иисусу Христу, шалом Божий, шалом братский всем святым». И вам тоже мир, Андрей. Спасибо за ваши комментарии.
Спасибо, спасибо. Ну вот Рубенс. Рубенс всегда это такое, ну я бы сказала, буйство форм, красок и так далее, да. Вот. Здесь тоже, конечно, Авраам как такой рыцарь, как воин выступает. Вот. Но мне кажется, что вот эти на первом плане, вот эти сосуды, которые несут рабы, для Рубенса, может быть, самое важное. Вот это вот щедрость того и другого, да, потому что, смотрите, он ему подает хлеб, а сзади целую корзину хлебов ему несут, чтобы всю армию накормить, да. А Авраам, вот такие сосуды, которые, конечно, ну, всегда, так сказать, когда завоевывали города, люди уносили, конечно, какие-то, так сказать, вещи, особенно драгоценные, с тобой. И это очень интересно.
А где же вино здесь?
Ну, в одном из сосудов, наверное, точно вино. Ну, да. Вот, но мне кажется, что это не только вино, но еще и вот это вот такая щедрость и того, и другого. Через это выражение.
Ну, Рубенс, он вообще как-то такой богатый эмоциями художник, да, поэтому... Да, да. Через край, да, у него эмоции.
Да, все. Да, все через край, да. Вот. Ну, это тоже такой немецкий художник школы Рубенса. Ну, здесь все попроще, но тоже видно вот это вот встреча и вот такие, ну, как бы взаимные, явно это беседа, и они, так сказать, друг другом вот как бы, да, дарами обмениваются. Mm-hmm. Это тоже очень важно. Вот эта тема, в Библии она тоже проходит, тема обмена дарами. Каждый служи тем даром, который получил, да, как апостол говорит, как добрый домостроитель благодати Божией, да. Там даже не сказано, что добрый строитель церкви, например, да, а благодати Божией. То есть на самом деле мы приумножаем вот этими дарами в мире добро. Кто-то отнимает, а я дарю. И мне в ответ тоже дар. Вот эта вот тема дара, кстати, всего в современном богословии очень развивается, потому что большинство людей, ну, особенно людей, ну, как бы далеких от веры, далеких, так сказать, вот каких-то вот таких глубоких размышлений, они хотят взять. Человек всегда бери от жизни все, что хочешь. Да? Вот это вот человек настроен на то, чтобы взять. Вот. А Священное Писание говорит о том, что Бог дает нам, и Он хочет, чтобы и мы давали. И вот эта история про это тоже, про обмен дарами. Вот я хочу подчеркнуть.
Интересный поворот.
Да. Вот. Ну, вот еще один такой тоже вариант.
Ну, что дает Авраам-то, я не могу понять.
Авраам, как сказано, он дает десятую часть.
А, десятину, правильно.
Десятину. Он дает десятую часть того, что он, ну, как трофей принес из... Где-то это изображается, где-то не изображается, потому что все-таки вот как бы евхаристическая тема, она...
Главная, такой, несомненно. Вот,
ну, поэтому я немножко и другие темы хочу раскрыть, потому что, мне кажется, в Священном Писании это тоже есть.
Интересно.
Вот. А это художник уже 17 века фламандской школы, неизвестный. А здесь вообще нет никаких предметов, а они просто обнимаются. Просто обнимаются. Я сначала даже думала, может, это не тот сюжет, но подписано именно вот встречами.
Ну, здесь акцент на теме мира просто.
Да, да, на теме мира, наверное. Да, на теме мира. Тоже это очень важно. С чем приходит, с миром или с войной?
А вот знаешь, я о чем еще подумала? Ты сказала про обмен дарами, но ведь дары, как бы они, ну, немножко неравноценны получаются, потому что, ну, Авраам, ну, и как мы тоже, да, мы даем там десятину, условно говоря, а Бог, Он дает нам все, всего себя. Свою жизнь, жизнь своего сына, да? Вот интересно тоже.
Безусловно, но каждый дает то, что он может, от избытка своего сердца. Кто-то зачерпнет, как говорится, большой чашей, а кто-то маленькой ложечкой. Но...
От избытка сердца главное, вот это, да?
Да, от избытка сердца. Потому что не меруя мерит Господь, да, не меруя. Не то, вот в том-то и дело, что вот почему я еще вспомнила, что в современном богословии и философии тема дара очень обсуждается. Потому что вот кто же это был? Кто-то из известных философов говорил о том, что ответ на дар это... Даже не другой дар, не то, что там я, ты мне, я тебе, да, а вот это вот щедрое сердце и благодарность. То есть я тебе хочу дать не потому, что я хочу заплатить, да, ты мне что-то дал, а я тебе как бы плачу. А я хочу тоже стать дарителем. Вот это. Вот обмен дарами. Не просто какой-то, ответ или там, ой, мне нечего тебе подарить, там, ну, мы часто, когда человек что-то там дарит, ой, а мне нечего тебе подарить. Не надо, благодарность. Потому что тема благодарности тоже одна из главных тем, которая идет красной нитью через всю Библию. Да? Вот это благодарность. Собственно говоря, само слово «евхаристия» и значит «благодарение».
Вот хочу поприветствовать Илью, написал нам большой комментарий, но интересный. Мелхиседек – это прообраз Иисуса Христа, а в том, что он встретил Авраама, отца веры, хлебом и вином, прямая аналогия с Евхаристией, а вместе с тем и десятиной, как многие полагают, что это от закона Моисеева, но это исключительно акт веры, исповедание делом Иисуса Христа как первосвященника, как царя правды, праведности и царя мира». Вот. Ну и вот дальше здесь нам приводит Илья тоже цитаты к Евреям 7.1. Наверное, я не буду читать, потому что мы уже говорили о том, что в Новом Завете тоже упоминается это. Спасибо большое, вот, Илья, за такой большой отзыв. Так, А мы говорили вот так послание еврея к евреям, 7 главе?
Ну, немножко, да, mm-hmm. немножко говорили, да, что Христос вот назван священником по чину Мелхиседек.
Что он является царем. По знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Вот, да, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Вот это самое потрясающее, да, такая фигура из вечности, как будто к нам приходит. А вот здесь тоже хорошие тоже слова из послания к евреям, тоже нам цитирует Илья. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Вот. Ну и дальше тут еще немножечко про десятину. Спасибо большое, Илья.
Да, и вот хорошо, что Илья заметил, что десятина появляется в Библии до установления закона Моисеева. Uh-huh. То есть это то, что не просто по закону, да, вот правило такое есть, а то, что действительно вот Авраам сделал из благодарности, да, uh-huh. из благодарности. Ну вот 19 век, вот такая гравюра известного такого немецкого группы назарейцев даже входил, Юлиус Шнор Карлсфельд. У нас одно время очень популярна была Библия с его иллюстрациями. Вот. Здесь тоже вот мы видим Авраам такой вот, не просто рыцарь, такой могучий воин, уже даже в таких летах, и такое благословение, жест благословения Мелхиседека. И вот здесь видно, да, здесь вот хлебы, вино, там сосуды, а там сзади Авраама вот такие тащат
трофеи какие-то, да.
Трофеи, да, какой-то сундук, явно, так сказать, золотом или с какими-то, да, там, вот дальше там сундук. Здесь вот подчеркивается вот этот момент, да, что этот дал ему благословение хлеб и вино, а этот дал ему десятину вот своих трофеев, не пожалел. Потому что десятая часть – это большая часть, но так обычно же брали вот эти трофеи, чтобы наделить каждого из воинов. Это не то, что Авраам себе только брал. Было так, что ну, это была плата за то, что воины пошли и остались целы, славьте Господи, они своей жизнью рисковали и так далее, и они что-то должны принести в свой дом, который, так сказать, тоже их оплакивал, так сказать, провожая на войну. Это такие законы ведения войны в древности были разработаны очень точно. Это не, нам всегда кажется, что древность – это такой хаос, кто что хочет, тот и делает. Законы появились в европейское время, ничего не подобного. Там очень четкие были правила, там, скажем, ведения войны.
А, Ирина, вот интересно, у нас просто не так уж много времени остается, но это образ, который волновал не только художников, но и писателей, как мы знаем. И эта фигура Мелхиседека появляется у Маркеса в «100 лет одиночества». И, наверное, самое близкое, что будет нашим, может быть, слушателям, это в «Алхимике» у Коэли, он Коэли, тоже есть.
Да-да-да, там есть такая фигура, да. Да, действительно, ну, многих притягивало. Это не полный список тех произведений, которые как бы обращаются к этому образу. Ну вот еще один такой образ. Ну здесь как бы, может быть, подчеркивается именно благословение, потому что вот я говорю, что в каждую эпоху чуть-чуть разные, да, где-то, так сказать, одно подчеркивает, где-то другое. Вот, вот такой прекрасный вот витраж английский. Я уже сейчас просто прям подряд покажу, потому что дальше у меня будет. Да, или вот здесь, вот здесь как раз вот это рукопожатие.
Да, видите? Рукопожатие мира, да.
Да, Бернард Стронс, вот рукопожатие. Вот. А я хочу показать просто самого Мелхиседека. Несколько я набрала, уже вот без Авраама, просто вот один Мелхиседек. Вот это такая...
Такой старец загадочный.
Да, да? Вот загадочный старец, вот такая сербская фреска. Вот. А вот это вот, наоборот, европейское средневековое искусство. Тоже он такой старец.
Ну, какой-то простой, трогательный.
Простой, да-да-да-да-да. Вот совершенно такой вот какой-то прям, я бы сказала, дедушка с какой-то...
По-разному, когда этот образ видели.
Очень по-разному. Где-то благородный такой, а где-то вот совсем простой. Или вот такой, он почти как алхимик тут, он с этой чашей, да, как чаша Грааля, что ли. Здесь вот он такой ученый, да, явно, так сказать, ученый. Вот такой вот интересный образ. Ну, вот.
Ну вот, конечно, я понимаю, что это все как...
Мария де Риполи, это в Италии такая.
Как сейчас говорят, всех триггерило, это то, что он без начала, без конца, и непонятно, откуда пришел и куда идет. Вот эта вот загадка прям всех волновала, да, и писателей, и художников.
А вот Бернини, да, вот этот известный скульптор XVI века, ну, это уже барокко начинается. Здесь он как священник с кадилом, мощная такая фигура. Вот, вот это интересно.
Ну, то есть я вижу, что у кого-то более к церковной традиции там, привязано, а у кого-то именно вот больше как тайна такая.
Вот тоже Берн Джонс, прерафаэлит, где вот тоже такой какой-то, ну, такой старец, да, выходит.
Угу. Здесь тоже сильна атмосфера таинственности.
Да, да, хлеб и вино выносит. Вот. То есть, видите, как по-разному, да, в разные художники, в разное время, разных традиций по-разному его изображали. Вот современная такая мозаика, вот такой вот Мелхиседек, вот такой вот какой-то, я бы сказала.
Аристократичный, прям, я бы сказала.
Да, да, удлиненная фигура, тонкие руки, такой какой-то поворот. Ну, вот, видите, как по-разному, да, вот и простым, и мощным, и вот изящным, и таинственным. Ну, везде таинственно, вот везде сохраняется вот эта тайна.
Ну, здесь потому особенно что... этот блеск золота такой, да? Это же цвет вечности, Царство Небесное.
А вот он ниоткуда, откуда-то из вечности, да, из золотого такого фона выходит. И вот тут написано «Благословение Аврааму», там что-то такое, там от тебя, от тебя произойдут там...
Народы.
Да-да-да, народы.
Помню, там все написано «все народы».
Все народы, да. Ну да, он считается, да, таким отцом народа. Вот. И тут он назван пророком, что интересно, вот в этой мозаике. Пророк Мелхиседек. Хотя он там не назван пророком.
Но он, по сути, пророк, потому что он предсказывает то, что потом воплотится, да, жертва Христа, его спасительная жертва Христа. Он об этом
говорит. Да, разделяется ведь в пророках пророческое слово и пророческое действие. Угу. Вот он совершает пророческое действие. Угу. Вот. И это, конечно, удивительная фигура. Вот. Меня всегда она завораживала.
Да, я надеюсь, что вот наших слушателей тоже она как-то... привлечет, вот, возродит интерес к тайне Божией, к Слову Божию. И я хочу сказать, тоже выразить просто свои впечатления, что как хорошо, что у нас есть искусство, которое помогает нам вот так вот по-разному, с разных сторон увидеть, с разных ракурсов увидеть этот сюжет и эту тайну. Особенно вот сегодня я как-то это осознала, да?
Ну да, потому что, казалось бы, да, всего одна глава посвящена, даже полглавы, да, этому эпизоду.
Да.
Сколько художники из этого всего извлекли, да, и, ну, и писатели, и богословы.
Ну, они были такие же верующие люди, как мы, они тоже как бы этим восхищались, это пытались как-то осознать, передать тоже, вот. Это прекрасно, что есть такой вот у нас обмен, да, через века.
Да, и это говорит о неисчерпаемости Слова Божьего. Вот каждый может, как говорится, в него зачерпнуть, и вытащить что-то, что, может быть, другой его не видел, там, не заметил, или как-то там повернуть другой гранью. Вот это, мне кажется, очень важно. Искусство помогает это понять.
Угу. Спасибо огромное, Ирина, такую вдохновляющую подборку и рассказ. Друзья, мы сегодня завершаем. Мы говорили о том, кто такой Мелхиседек. Спасибо огромное всем, кто отозвался, всем, кто поделился своими мыслями, чувствами. Это для нас было очень важно. И мы с вами прощаемся до следующих выпусков передачи «Витраж». Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания.
До свидания.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.